Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали. Она жила недалеко, под горой, и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была бывшая кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными, глазами. «Ишь ты, старый черт!» — выругался объедок, глядя на самодовольно улыбающегося Семцова. «А почему они меня любят?» «Потому что я знаю, чем жива их душа». «Да?» — вопросительно воскликнул Кувалда. «Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя. Пожалеет и убьет». «Это я убью», — решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой. «Кого?» — спросил объедок, отодвигаясь от него в сторону. «Все равно. Петунникова. Егорку. Хоть тебя». «Зачем?» — осведомился Кувалда. «Хочу в Сибирь. Мне надоело это. Подлая жизнь. А там уж будешь знать, как нужно жить». «Да, там укажут подробно», — меланхолически согласился ротмистр. О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему. Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство. В нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не возбуждал других к такому насилию над собой. Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесанные головы, хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян, высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей. А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена. Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой: «Егор Терентьевич Вавилов, это вы и есть?» «Точно так», — ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него. «Имею к вам дело», — заявил Петунников. «Вполне приятно. Пожалуйте в комнаты». Они прошли в комнаты и сели. Гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом. На стене около него висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошие впечатления. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова. Вавилову — открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими, крепкими скулами и частыми белыми зубами. «Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить», — начал Петунников. «Насчет иску я так полагаю», — почтительно сказал унтер. «Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души», — поощрил Петуников собеседника. «Солдат я», — скромно сказал тот. «Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его». «Вот именно». «Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете. Это прежде всего, я считаю, нужным сообщить вам».
«Покорно благодарю», — сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.
«Но скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко, прямо с суда?»
Вавилов пожал плечами и смолчал.
«Было бы проще прийти к нам и устроить все миром, а? Как вы думаете?»
«Это, конечно, приятнее. Да видите ли, тут есть одна закорючка. Не своей волей я действовал, а по наущению. После понял, как было бы лучше-то, ну, уж поздно.
Так, вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?
В этом роде...
Ну-с, так желаете кончить дело миром?»
«С полным удовольствием», — воскликнул солдат. Петуников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил: «А почему вы этого желаете?»
Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петуникова сына. «Известно почему. С людьми надо стараться жить в мире».
«Ну», — перебил его Петуников, — «это не совсем так.
Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами. Я расскажу вам это».
Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как бывало говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку, выбивавший у рядовых сразу по три зуба.
«Вам нужно помириться с нами, потому что наше соседство вам очень выгодно. А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее 150 человек, со временем более. Если 100 из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на 400 стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, не глупый и бывалый человек. Сообразите-ка сами выгодность нашего соседства».
«Это верно-с», — кивнул головой Вавилов. «Это я знал».
«И что же?» — громко осведомился купец.
«Ничего-с. Давайте помиримся».
«Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензий против отца. Прочитайте и подпишите».
Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.
«Позвольте, подписать? А как же это?»
«Просто. Вот, напишите имя и фамилию, и больше ничего», — обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петуников.
«Нет, это что? Я не про это. Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите».
«Так ведь вам эта земля ни к чему», — успокоительно сказал Петуников.
«Однако она моя», — воскликнул солдат.
«Конечно.
А сколько вы хотели бы?»
«Да хоть бы по иску, как там прописано», — робко заявил Вавилов.
600? Петуников мягко засмеялся.
«Ах вы чудак!
Я имею право. Я могу хоть 2000 требовать. Могу настоять,
чтобы вы сломали, я так и хочу. Потому и цена иска такая малая. Я требую ломать. Валяйте. Мы, может быть, и сломаем. Года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей. Вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся. Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя перед лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.